Ток-шоу Сергей Макрушиной.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню для тех, кто к нам только что присоединился, что центральной темой нашей программы станет происходящее на территории Херсонеса-Таврического. Поговорим мы о том, как уже вот построенные там деревянные дорожки, установленные массивные тумбы, уже украсили древнегреческий полис. Появятся ли новые памятники деревянного зодчества в Херсонесе в этом году? Поговорим о скандале вокруг туманного или сигнального, как его еще называют, колокола в Херсонесе. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему обсуждению. Во-первых, открыта возможность принять непосредственное участие в нашем эфире. Сделать это очень просто. Достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. И если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044 490 2905. Итак, в Севастополе продолжаются работы по благоустройству на территории древнегреческого полиса. 9 февраля подконтрольная России администрация музея-заповедника подписала с фондом «Моя история» соглашение о работах, которые намерены провести на территории Херсонеса уже в 2021 году. Как сообщается на сайте администрации музея-заповедника, я вот процитирую, в 2021 году продолжатся проектные работы по реставрации основных доминант Херсонеса-Таврического, туманного колокола и Свято-Владимирского кафедрального собора. Будет проведена совместная разработка проектной документации для реставрации таких объектов, как Западная базилика и базилика на горе, четырехапсидный храм и храм Святого Сазонта, а также части оборонительных сооружений западной территории Херсонеса Таврического. Вот эти работы по благоустройству на территории Херсонеса Таврического критикуют севастопольские общественники, представители научного сообщества. Администрацию обвиняют в нагромождении табличек и стендов, строительстве деревянных дорожек, монтаже новых конструкций прямо в древние стены. О том, что происходит сейчас на территории Херсонеса-Таврического, мы поговорим с Анатолием Тумановым, реставратором памятников каменного зодчества, бывшим сотрудником музея-заповедника Херсонес-Таврический. Он с нами на связи по телефону. Анатолий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что происходит на территории Херсонеса-Таврического. Видим мы тот объем работ, который был сделан за предыдущие годы при участии фонда «Моя история». Видим планы того, как они должны продолжиться в 2021 году. По вашим наблюдениям, как изменился Херсонес-Таврический за эти годы? Насколько те работы, которые проведены на нем, соответствуют вообще вот статуса этого объекта, да, как древнегреческому полису? Насколько вот эти вот деревянные дорожки, насколько информационные стенды вообще вписываются в тот ансамбль, да, древнего городища, который существует?
Ну, как вы действительно заметили, Херсонес, его уже не узнать. Все эти современные конструкции, которые там понаставили, они портят аутентичный вид памятника древнего, который является всемирным достоянием, он объект ЮНЕСКО. Его уже так изуродовали, что местные жители просто не узнают. И каждый день, буквально вот сегодня, допустим, приходишь, завтра может что-нибудь новое появиться. Ну, у этих дельцов, у которых деньги имеются, им же нужно как-то делать так, чтобы было видно, что они тратят эти деньги. Поэтому все это вот так вот одно за другим обрастает на теле херсонеса.
Я бы хотел процитировать сообщение пресс-службы администрации Херсонеса Таврического. Пишут о том, что продолжатся в 2021 году работы по благоустройству территории, которые проводятся с учетом рекомендаций ЮНЕСКО. Вот об этих утверждениях мы будем сегодня говорить еще неоднократно. В плане управления объектом ЮНЕСКО для Херсонеса предлагается методика благоустройства городища путем отсыпок разного цвета для улиц, помещений, могил и колодцев. В связи с тем, что деревья деревянные дорожки не перестают быть предметом общественных споров, в этом году было решено применить методику отсыпки дорожек на западной части городища. То есть, да, если упростить то, что я только что прочитал, администрация Херсонеса-Таврического говорит, что она реагирует на критику в отношении вот этих вот деревянных настилов, и теперь будут отсыпаться гравийной смесью, как я понимаю, да, вот эти самые площадки на территории древнегреческого полиса. Хотел бы у вас спросить, действительно ли это похоже на какую-то реакцию на критику, и как будет в итоге выглядеть Херсонес-Таврический по этой логике? То есть одна часть его будет с деревянными настилами, а другая с отсыпкой.
Ну да, это полное уросло, если прямо так говорить. Там, где они отсыпали дорожку, ну, это они попробовали, там, один участок где-то 65 метров примерно. Они эту дорожку поместили в бетонные бордюры. То есть слой этой отсыпки сантиметров так 15-20, и по бокам плашмя лежат бордюры бетонные. Ну, шило на мыло, так сказать, поменяли.
Но в целом, по вашему мнению, как вообще должен происходить этот процесс? Реагирует вообще как-то администрация Херсонеса-Таврического на те замечания, которые озвучивают и общественники в Севастополе, и представители научного сообщества?
Они вообще обманывают, что ЮНЕСКО так рекомендовало. Они чуть-чуть там фразу исправили. Насчет колодцев, подсыпки этих помещений, ЮНЕСКО ничего такого не рекомендовало. Просто, ну, когда я когда там работал, мы сами подсыпали дорожки, но в тех местах, где скапливались лужи, чтобы удобно было ходить, действительно, чтобы эти лужи присыпать. Но вот такого, чтобы полностью засыпать все эти улицы, не было такого.
Анатолий, хотелось бы с вами обсудить еще одну историю, которая случилась недавно, да, во всяком случае, в севастопольском медиапространстве. Она прозвучала довольно-таки громко. Был презентован проект реконструкции или реставрации, да, я не знаю, как назвать, вот то, что намерены сделать с туманным колоколом на территории Херсонеса-Таврического. Это памятник истории Севастополя, он намного моложе древнегреческого полиса, но тем не менее, для Севастополя и для Крыма объект знаковый. Была опубликована визуализация работ, и согласно вот этой визуализации работ должны были быть пересобраны опоры, на которых крепится этот колокол, они должны были быть, вот, упрочить, есть такое слово в публикации, они должны быть укреплены. Также подрядчик предлагал провести гидроизоляцию фундамента конструкции, водоотведение от нее, в пол под этим колоколом вмонтировать светильники, ну и, да, сама опора этого колокола, там предполагалась установка чуть ли не стеклопакета. Расскажите об этом объекте, да, и почему опубликованный проект того, как он должен выглядеть, вызвал такое возмущение в Севастополе?
Ну, то, что они предложили, это, конечно, ужасно. Вот. Для самого колокола действительно нуждающегося в реставрации самого колокола, я говорю, не все прилегающие там территории, а колокол, конструкция металлическая, на которой он висит, она там немного проржавела, и связывающая конструкция между колоколом и этой балкой, вот это все ржавое. И вообще, честно говоря, ну, я вот не говорю, что вот это истина прямо, но вот у меня такое мнение, что неплохо бы его вообще убрать его оттуда, с этой агрессивной морской среды, и поставить на его историческое место. А он стоял раньше возле Владимирского собора, примерно в том месте, где сейчас стоит звонница Владимирского собора. Вот. Убрать его от этой агрессивной морской среды, потому что я сам видел, как большими штормами, когда во время шторма волна бьется о скалу, и ветром эту волну поднимает, и она прям брызги летят Прямо на колокол. Это я сам видел.
Анатолий, еще такой вопрос. Ну, понятно, что вы очень внимательно следите за тем, что происходит на территории Херсонеса-Таврического, и понятно, что результатом любых работ, да, в том числе и тех, которые мы сегодня обсуждаем, должна стать реализация какой-то концепции. Какой, по вашему мнению, да, как выглядит вот эта концепция, которую реализует сейчас руководство Херсонеса-Таврического и руководство фонда «Моя история», которая работает сейчас на территории этого памятника? Чем должен стать Херсонес-Таврический в итоге?
Почему?
Каким его увидят люди после того, как вот все это благоустройство будет завершено, после того, как уже определятся, да, закончат работы с этими дорожками, будь то деревянные настилы или определенная подсыпка, после того, как будут размещены все стенды и указатели, и после того, как будет реставрирован вот этот туманный колокол? Каким увидят его посетители?
Ну, я бы не хотел этого увидеть, и многие севастопольцы этого не хотели бы увидеть, потому что это будет уже не древний город, а какая-то выставка современных конструкций, какое-то современное пространство культурное, то это парк какой-то будет уже. Парк Херсонес. Вот это его будет истинное предназначение в таком случае. А не древний город, на который все хотят приехать, побродить между этими древними камнями, и представлять, как тут по этим улицам ездили эти какие-то там
Анатолий, да,
древние.
Хотел у вас еще спросить, как у специалиста, реставратора памятников каменного зодчества, пока публикуют жители Севастополя, да, эти люди, которые приезжают на территорию Херсонеса, фотографии того, как новые конструкции фактически всверливаются в древние стены, как монтируются на древние стены какие-то оградительные конструкции. По вашему мнению, насколько существенен тот урон, который носится такими действиями, и можно ли его будет затем каким-то образом ликвидировать, тот урон, который был нанесен?
Ну, конечно, ликвидировать можно будет при умелом подходе. Но то, реально этот урон существует. Так, например, вот под бывшей монастырской гостиницей, которая построена в начале 20 века, там целую оборонительную стену облицевали. И чтобы эта облицовка держалась плита, прям в древнюю стену оборонительную сверлили арматуру. Это есть такое, это правда. В другом месте, чтобы ограждение мозаичного такого фрагмента, сделать ограждение мозаики, сверлили прям в древнюю Уваровскую базилику, в стены Уваровской базилики, тоже болты крепления сверлили. Ну, это просто варварские такие какие-то методы.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Анатолий Туманов, житель Севастополя, реставратор памятников каменного зодчества и бывший сотрудник музея-заповедника Херсонес-Таврический. Я напомню, что неоднократно мы обращались и в администрацию Херсонеса-Таврического с приглашением, да, пояснить как-то свою позицию относительно того, что происходит сейчас на территории древнегреческого полиса. Это обращение остается в силе, пользуясь тем, что сейчас у нас эфир по этой теме, я его еще раз повторяю, но давайте в продолжение нашей программы послушаем комментарий Ивана Есина, который он дал ресурсу, он опубликован на YouTube-канале «Вести Крым». Иван Есин говорит о тех работах, которые предстоит выполнить на территории Херсонеса-Таврического в 2021 году.
Году. Это будет очень небольшой проект, нацеленный на модификацию западной территории в первую очередь. Дело в том, что, ну, объективно, в силу ряда причин, не просто годы, а десятилетия, эта территория не пользовалась заслуженным вниманием и посетителей, да и, может быть, и общественности. А между тем, там находятся уникальные объекты культурного наследия, которыми необходимо заниматься. Программа «Минимум» – расчистить и привести в состояние такого музейного показа. Программа «Максимум», а это именно та цель, которую мы ставим перед собой, это модификация тех объектов, которые находятся на Западе. Собственно, эти объекты, они известны, в плане прописаны. Это оборонительное сооружение Херсонеса, а именно Куртина номер один на западе. Это западная базилика, базилика на горе, уникальный совершенно четырехапсидный храм, храм Созонта. Кроме того, исследования наши, которые мы проводили в 2020 году, а это были инженерные изыскания, показали, что в очень тяжелом и опасном для людей состоянии находится знаменитый туманный колокол, колокол Херсонеса. Самому колоколу ничего не угрожает, но вот той платформе, на которой он находится, и та балка находится в опасном состоянии. И задача наша – помочь музею, собственно, обновить те опоры, которые поддерживают колокол. Мы продолжаем изыскания по Свято-Владимирскому собору. Наша задача, во-первых, восстановить по возможности систему водостоков, которую проектировал еще архитектор Грим. Последние изыскания показали, что это возможно. Таким образом, увести лишнюю воду от храма, а это даст положительный эффект и на фундаменты, и на состояние самого этого архитектурного сооружения. И, во-вторых, это начать комплексное благоукрашение нижнего храма, который тоже долгое время не получал должного внимания.
Напомню, что это был комментарий Ивана Есина, руководителя фонда «Моя история». Рассказал он о планах работы на 2021 год на территории Херсонеса Таврического, о том, что к 2021 году было сделано на территории этого древнегреческого полиса, видела Надежда Исаева, журналист из Севастополя. Она с нами на связи сейчас по телефону. Надежда, вы недавно были на территории Херсонеса Таврического. Коротко, ваши впечатления. Поделитесь с нами, пожалуйста.
Доброе утро. Я не была где-то в Херсонесе года полтора. Я посмотрела, что там происходит. Я, честно, была в шоке, потому что такое количество непонятных настилов деревянных, какие-то огромные смотровые площадки, какие-то перила. Это выглядит как кич. Но у меня такое впечатление, что люди, которые это разрабатывали и делали, но они выросли в какой-нибудь глухой деревне, и слабое представление имеют о том, что такое культура, о том, что такая эстетика, о том, что такое античность в принципе. Потому что это античные руины, это вот как Акрополь, да, например, в Греции, как другие все древнегреческие там музеи, древние руины, которые все-таки, да, как-то снижают антропогенную нагрузку. Но вот я лично не была в Греции, но я пересмотрела, когда как-то писала на эту тему, огромное количество фотографий из Греции, как там это обустроено. Прочитала материалы, ну и там почему-то такого нет. Там не насверливают на древние руины таблички. Я насчитала не меньше 30, там, наверное, табличек, которые просто берут и сверливают в руины. Я не знаю. Это, конечно, кошмарно. Это действительно, вот, кроме как варварство, назвать другим словом нельзя. Вообще, честно говоря, очень как человеку, который все детство ходил туда на море с томиком каких-нибудь древнегреческих мифов, да, проникался атмосферой этого места. Действительно, на самом деле, очень больно смотреть, и просто хочется плакать, когда ты это видишь. Насколько люди, во-первых, не понимают, что они делают, что они просто делают уродливо. Во-вторых, они это место разрушают. И я не знаю, как люди этого не видят. Что это? Еще, конечно, это огромный цинизм, что фонд и музей презентуют все это благоустройство, такое вот честное. Ну, вот такое впечатление, что ты находишься где-нибудь на окраине Москвы и видишь какое-нибудь благоустройство очередного сквера. Да, ну извините, это не окраина Москвы, это античное городище. Я, честно говоря, слабо понимаю, почему это происходит.
Ну, вот передо мной сейчас открыт сайт фонда «Моя история», они раздел конкретно о фонде, и они рассказывают здесь в том числе и о своем видении того, что должно быть на территории Херсонеса-Таврического. Вот я цитирую, здесь идет отсылка к тому, что в декабре 2017 года Министерство культуры России совместно с Патриаршим советом по культуре разработало и утвердило дорожную карту по созданию историко-археологического парка. Оператором проекта парка выступил фонд «Моя история», и вот реализация намеченной программы обеспечит приток в Крым многочисленных паломников и туристов со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья, придаст мощный импульс развитию Севастополя и всего Крыма, позволит превратить этот важнейший регион в духовный, культурный и научно-образовательный центр Юга России, ну и так далее. То есть давайте поговорим о том, каким предполагается результат тех работ, которые ведутся на территории Херсонеса-Таврического. Что хотят из него сделать, вот по вашим наблюдениям?
Я не знаю, вот я не хочу быть голословной, да, у меня нет никакой доказательной базы, но вместо того, чтобы превратить в то, что они декларируют, это, конечно, все хорошо, никто ж не против. Вопрос в том, что то, что мы видим сейчас в Херсонесе, то, что там происходит, и я так понимаю, это еще далеко не все, что они хотят там сделать. Там же какие-то намечены берегоукрепительные работы. Что там будет, просто страшно представить. Что там еще могут сделать? Ну вот просто такое впечатление, что на этом, простите, деньги отмывают. Вот у меня лично создается такое впечатление. Потому что каких-то улучшений там, да, можно поставить какие-то электронные вот эти указатели, которые там поставили, здорово. Во-первых, они должны в ограниченном количестве вписываться в ландшафт. Да, извините, около базилики устанавливают кучу каких-то тумб на саму базилику, что-то прикручивают, извините. Вот, честно, они просто убивают атмосферу этого места. Это уже не говоря о том, что это памятник ЮНЕСКО. И, честно говоря, развитие этого места, мне кажется, скорее это можно сказать о его уничтожении и деградации полнейшей. И кому захочется ехать в это место, если там он будет мало чем отличаться от любого сквера в Москве, например.
Да, что можно сказать о том, как вообще на территории Херсонеса-Таврического появились представители вот этого фонда «Моя история»? На сайте этого фонда указано, что он был создан 7 лет назад, очевидно, что он является ровесником так называемой «Русской весны». Что известно об этом фонде, почему именно ему доверили работу на таком важном для не только для Крыма объекте?
Сложно предполагать. Видимо, какие-то близкие люди к руководству страны получили на это добро, как у нас, в принципе, все делается. Вот. И, судя и при своем представлении о прекрасном, делают красиво. Не знаю, как можно улучшить руины. Я не знаю, осталось только, наверное, какие-то новогодние гирлянды там развесить. Так, знаете, какие-нибудь дешевые за 3 копейки. Но пока это то, что там происходит, выглядит именно так.
Я благодарю вас, Надежда, я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Надежда Исаева, журналист из Севастополя. Напомню, что говорим мы о происходящем на территории Херсонеса-Таврического. Напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашей беседе. Номера телефонов вы видите на экране, те, кто видит нашу YouTube и Facebook-трансляцию. Для тех, кто слышит нас на радиоволнах, напомню, 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Если вы хотите дозвониться к нам с материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. В продолжение нашего разговора давайте послушаем еще один комментарий Ивана Есина, председателя фонда «Моя история», о соблюдении рекомендаций ЮНЕСКО.
Действуете ли вы с ЮНЕСКО? Несмотря на то, что международная организация не признает российской юрисдикции Крыма и Севастополя, ее эксперты продолжают интересоваться судьбой Херсонеса-Таврического.
Все-таки ЮНЕСКО – это межгосударственная организация, и там Российская Федерация себя представляет через своих представителей, через Министерство иностранных дел. Насколько я знаю, работа с ЮНЕСКО по крымской территории Это сложная, кропотливая работа. Тем не менее, еще раз подчеркиваю, у нас есть очень сильная сторона. У нас, я имею в виду, у России. Мы из года в год очень последовательно соблюдаем все нормы международного права, которые касаются этой территории. В том числе именно поэтому мы берем за основу и те планы, которые в свое время ЮНЕСКО разрабатывала еще совершенно в другой ситуации. Но тем не менее, содержание этих планов, безусловно, достойно, и мы их берем в работу.
Содержание планов, составленных ЮНЕСКО, безусловно, достойное, и мы берем их в работу. Это были слова Ивана Есина, руководителя фонда «Моя история», который сейчас, собственно, является автором вот этих работ по благоустройству, которые мы обсуждаем сегодня в нашем эфире, работ по благоустройству территории древнегреческого полиса Херсонес-Таврический. Поговорим мы об этом подробнее с Еленой Сердюк, исполнительным директором Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей ЮНЕСКО. Елена, доброе утро.
Доброе утро.
По вашей информации, соответствует ли каким-то образом то, что происходит сейчас на территории Херсонеса-Таврического, тем рекомендациям, которые были даны международной организацией ЮНЕСКО?
Ну, на самом деле, я являюсь не просто исполнительным директором Национального комитета, я являюсь разработчиком этих рекомендаций.
Поэтому тем более тут, по адресу вопрос.
Да, тем более, да, ситуация достаточно неоднозначная. На самом деле, рекомендации разрабатывала украинская сторона, а ЮНЕСКО их в составе плана управления принимала. По Херсонесу-Таврическому было разработано две большие программы. Одна касалась консервации и реставрации памятников на его территории, другая касалась археологических исследований и их последовательности. Так вот, понятие благоустройства как таковое не является нормой закона как украинского, так и международных норм законодательства. Благоустройство само по себе может происходить в составе каких-либо работ. И первая главная работа, которая должна проводиться на территории Херсонеса, это музеификация и консервация памятников. И только потом мы можем говорить о каких-то работах, связанных с благоустройством. Понятие благоустройства для памятников всемирного значения само по себе является нонсенсом. Поэтому в связи с Херсонесом-Таврическим, если речь идет о выполнении рекомендаций норм ЮНЕСКО, прежде всего хотелось бы видеть проект музеификации и консервации объекта, а потом уже говорить о каких-то работах по его благоустройству.
Можно ли говорить о наличии какой-то концепции, да, вот тех работ, которые сейчас проводятся на территории Херсонеса-Таврического? В начале нашей программы я говорил, что до 2021 года там на территории древнегреческого полиса строили деревянные настилы. Теперь от этой технологии отказываются и теперь будут делать подсыпку гравийной смесью, как я понимаю. И получается так, что одна часть Херсонеса будет в деревянных дорожках, другая в какой-то подсыпке. О чем это нам говорит? Есть ли какое-то целостное понимание у тех, кто проводит эти работы, каким должен быть в итоге результат? Или это похоже на какое-то ситуативное реагирование, ситуативную работу?
Ну, я с вами согласна о том, что это ситуативное реагирование, с одной стороны. А с другой стороны, если мы вернемся к тем же нормам, да, и рекомендациям ЮНЕСКО, то любые работы на территории памятника национального значения проходят стадию проектирования. И вот это проектирование или проект того, что сегодня происходит на объекте, оно должно соответствовать, во-первых, плану управления, разработанному и принятому ЮНЕСКО, а во-вторых, все эти работы должны быть документально оформлены и представлены в Комитет Всемирного наследия. То есть без их, скажем, процедурного прохождения и представления ЮНЕСКО все работы, которые проводятся сегодня на памятнике, являются противозаконными.
Еще такой вопрос. Это мы сейчас с вами в эфире говорим, обсуждаем, да, какое отношение вообще могут те работы, которые вестись на территории Херсонеса Таврического, могут иметь к тем рекомендациям, которые были утверждены организацией ЮНЕСКО, но жители Севастополя, например, уже не первую неделю читают в севастопольских средствах массовой информации заголовки, да, и утверждения о том, что то, что происходит на территории Херсонеса Таврического, проводится в соответствии с теми рекомендациями, которые были утверждены ЮНЕСКО. По вашему мнению, почему вот в этот момент, когда к тем работам, которые проводятся на территории Херсонеса, много вопросов возникает не только у севастопольских активистов, но и у представителей научного сообщества, почему в этот момент прикрываются, если можно так сказать, именем ЮНЕСКО?
Почему прикрывается именем ЮНЕСКО? Потому что никто не знает, что написано в этом плане управления. И фактически те документы, которые были разработаны, они издавались только в Украине в 2015 году, а в Крыму они никогда не были обнародованы. И если бы сегодня, скажем, широкая общественность и научная, и та общественность Севастополя, которая интересуется этими работами, увидела те документы, которые были разработаны, то, естественно, все бы поняли, что ни о каком соответствии этим рекомендациям речь не может идти.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, с нами на связи была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательностей ЮНЕСКО. Говорили мы о том, действительно ли имеют отношение эти работы, которые сейчас проводятся на территории Херсонеса Таврического, к тем рекомендациям, которые были утверждены ЮНЕСКО. Говорили мы сегодня подробно о тех работах, которые проводятся на территории Херсонеса Таврического. Разумеется, мы будем неоднократно возвращаться к этой теме. Если вам есть что добавить к сказанному сегодня в нашем эфире, вы всегда можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Если в это время не идет прямой эфир, ваш звонок не потеряется. Он останется на нашем автоответчике, и мы по необходимости с вами обязательно свяжемся. Также можете писать нам на электронную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Там же на сайте Крым Реалии вы можете найти форму обратной связи, через которую с нами связаться еще проще. Ну и, конечно же, в социальных сетях мы всегда рады общаться с вами. Пишите, звоните нам, а мы переходим к следующей теме нашей программы.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Радио «Крым Реалии» в эфире. Итак, сегодня о чем мы еще успеем поговорить? Успеем мы предоставить вашему вниманию наиболее интересные фрагменты интервью с генералом Назаровым. Это интервью вы можете найти на YouTube-канале «Крым Реалии». За 8 лет до начала российской аннексии Крыма в Украине уже готовились к возможным военным действиям с Россией. В 2014 году произошла ситуация, которая была прописана в документах о применении вооруженных сил Украины еще в 2005 году. При президенте Викторе Януковиче с 2010 года в стране был взят новый политический курс дружбы со стратегическим партнером Россией. И именно тогда начинается разрушение армии Украины. Сокращают и расформировывают то, что реформировали вместе с НАТО и Соединенными Штатами. Каким было состояние армии Украины в 2013 году и почему Генштаб вооруженных сил Украины не имел достаточно разведданных о том, что происходит в Крыму накануне российского вторжения? Об этом журналисты телепроекта «Крым Реалии» пообщались с Виктором Назаровым, генерал-майором вооруженных сил Украины. На момент оккупации Крыма он был первым заместителем начальника Главного оперативного управления Генерального штаба вооруженных сил Украины. Назаров рассказал, каким был план, заложенный в документах в 2005 году.
Треба згадати, мабуть, перш за все те, що в 2005 році були внесені зміни в воєнну доктрину України. І одне з положень цієї нової редакції, воно передбачало поступову інтеграцію України в євроатлантичну спільноту. І насамперед це стосувалось блоку НАТО. реалізація цього стратегічного політичного курсу, вона знайшла своє відображення і в документах планування застосування Збройних сил. І це було вперше в історії країни і Збройних сил. Такий був розроблений документ, він називався «Стратегічний замисел застосування Збройних сил», і він був затверджений президентом. Взагалі цей процес оперативного планування, він був наближений до стандартів НАТО, як ми зараз про це кажемо. Не можна казати, що він був на 100% скопійований, були враховані всі наші особливості, нюанси, ті, які неможливо на тому етапі було зробити так, як це робиться у них. Ну, певною мірою був інтегрований. А в 2006 році вже був розроблений план, стратегічний план застосування Збройних сил України та інших військових формувань, які передбачали певні ситуації. Там були 7 ситуацій. Одна ситуація була, наприклад, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, там участь в міжнародних миротворчих операціях, антитерористичні операції, збройні конфлікти, інспіровані в країні, збройні конфлікти, привнесені ззовні і агресія. Локальна і широкомасштабна вже збройна агресія, відповідно, війна. Так от, були варіанти ті, які стосувалися безпосередньо загрози з боку Російської Федерації. І я хочу наголосити, що в 2006 році ці плани матеріалізувалися. Тобто вони знайшли своє відображення на рівні ідей, які були відомі тільки обмеженому колу людей, і ніхто до них не був причетний. А вони знайшли своє відображення в документах оперативного планування. Тобто вони були спущені на 1-2 щабеля вниз. Це важливо. І вже з урахуванням цього здійснювалася відповідним чином підготовка військ, тобто і оперативна підготовка, і бойова підготовка. Ну, насамперед, звісно, оперативна підготовка, проводились командно-штабні навчання різних рівнів. Якщо зробити крок далі, 2007 рік, коли відбулось відомо вже на цей час, а на той час це була така симптоматична, знакова промова Путіна в Мюнхену на конференції безпековій, коли він сказав, що це було неправильно, да, от розпад Радянського Союзу. Тоді ми переконалися, що ті плани, які були розроблені в 2006 році, вони актуальні. Ці майбутні плани застосування, да, дійсно передбачали суттєве скорочення. І передбачали в першу чергу скорочення бойового складу. І свобогу ми дуже сильно наполягали на тому, що цього не можна робити. Ні в якому разі. Угу. Це треба було все зберегти. Тобто костяк Збройних сил і бойовий склад має бути недоторканий. І на тому етапі нам вдалося це зробити.
Давайте послушаем отрывок из той речи, которую упомянул Назаров, речи президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года.
И находясь здесь, в Германии, не могу не упомянуть и о кризисном состоянии договора об обычных вооруженных силах в Европе. Адаптированный договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в 1999 году. Он учитывал новую геополитическую реальность – ликвидацию Варшавского блока. С тех пор прошло 7 лет, и только 4 государства ратифицировали этот документ, включая Российскую Федерацию. Страны НАТО открыто заявили, что не ратифицируют договор, включая положение о фланговых ограничениях, о размещении на флангах определенного количества вооруженных сил, до тех пор, пока Россия не выведет свои базы из Грузии и Молдавии. Из Грузии наши войска выводятся, причем даже в ускоренном порядке. А в это самое время в Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские передовые базы по 5000 штыков в каждой. Получается, что НАТО выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам. А мы, строго выполняя договор, никак не реагируем на эти действия. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. И что стало с теми заверениями, которые давались западными партнерами после распуска Варшавского договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО, господина Вернера, в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал, сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, дает Советскому Союзу твердые гарантии безопасности. Где эти гарантии?
За полгода до захвата Крыма Россия и Беларусь провели совместные учения «Запад-2013». Военные не вернулись с учений в места своей дислокации, и у границ Украины оказались 37 тысяч российских солдат. Виктор Назаров рассказал, как украинский генштаб реагировал на это.
Питання це викликало, тому що вже був досвід конфлікту Російської Федерації і Грузії, коли після навчань, які там проводились на Північному Кавказі, то частина сил засобів вона залишилась в пунктах, верніше, не була повернута до пунктів постійної дислокації, вона залишилась в районі проведення навчань, і потім вже з початком, скажімо, активної фази конфлікту була швидко використана для нарощування бойового складу військ сил. Тобто ми це розуміли, і певним чином розвідка все це відслідковувала. З нашого боку реакція була, до речі, цей план, який був затверджений в 6-му році, де у нас там передбачалось, що можливий збройний конфлікт і навіть агресія з боку Російської Федерації, в тому числі повномасштабна війна, він фактично залишався чинний до 2014 року, 8 років. І він уточнювався там щомісячно. Але оцей період з 10-го року і по 13-й кінець, він дуже був болючий період для армії. До речі, що ви розуміли, президент Верховний Головнокомандувач, який тоді був Янукович, він жодного разу не поцікавився, скажімо так, предметною сферою цього планування оборони держави. Чи було це навмисно, чи там якісь були інші мотиви, ми не знаємо про це. Але це був перший випадок, коли президент за всі роки своєї каденції, фактично 4 роки, 10, 11, 12, 13, за 4 роки, він жодного разу не приймав участь у цих процесах. Це насторожувало. Коли ми в 2012 році доповідали свої пропозиції по застосуванню, ті, які були на той час у нас підстави так вважати, то міністр оборони, наприклад, був стурбований і здивований, каже, як так, як ви можете планувати якісь воєнні дії, якусь війну з нашим стратегічним сусідом, партнером, це ви тут всі з глузду з'їхали, таке не можна робити. Каже, я цього ніколи не буду навіть показувати президенту, ну, мається на увазі Януковичу. Все давайте все це переробляйте. І переробляли дійсно. Потім, коли вже в 10-му році був інший президент, то ті цифри, які були прописані, і напрямки, і в доктрині, вони були вилучені. І нова редакція, вона вийшла взагалі не як воєнна доктрина України, а як, ну, якась там, не знаю, там декларація про наміри, чи навіть лекція в вище, не більше того. То тут уже те, що ви потім бачили з боку адміністрації президента і ті люди, з якими спілкувалися, там була однозначна установка, Росія в ніякому разі не може розглядатися нам ворогом. Відповідно, процеси пішли і, скажімо так, реально руйнівні для Збройних сил. По-перше, було дуже обмежене фінансування. І ті навіть кошти, які виділялись, вони не дозволяли забезпечити належний рівень і боєздатності, і боєготовності Збройних сил. Я переконаний, що була свідома політика в цьому плані, щоб підірвати можливості, скажімо, стратегічно-оперативної ланки до управління.
Были ли готовы в Украине к тому, что Россия готовит захват Крыма? Генерал Назаров рассказывает, какими были данные украинской разведки в 2013 году.
Частина доповедей, вона йшла по лінії напряму Міністерства оборони і навіть ГУР, президент, Верховний Головнокомандувач. Ну, або міністр і президент. І не завжди, і не в першу чергу це доповідалось начальнику Генерального штабу Головнокомандувачу. І я переконаний, що це дуже погано. Чому це погано? Тому що ніякий міністр і навіть президент не прийме ніяких рішень, якщо він не послухає головного військового фахівця, начальника Генерального штабу. А начальник Генерального штабу не першою був особою, хто отримав будь-яку інформацію такого серйозного змісту. І вони хизувались такою тезою розвідників, що ми доповідаємо ВДК, тобто розшифровка, вище державне керівництво. Я кажу, ну ви можете кому завгодно дебокати. Ви кажете, ВДК – це вище державне керівництво, а ми кажемо, ВДК – це великий десантний корабель. То може ви на великий десантний корабель доповідаєте? А якщо ви так доповідаєте, тоді де реакція? А ви зрозумієте, що на політичному рівні, коли він не знає, що на цій бумазі написати, то зазвичай не було чого? Зворотнього зв'язку. І оце десь там поглинало і не зрозуміло, що відбувалося. А потім вже, коли всі ці події почались, наприкінці 13-го, з початком 14-го року, ті самі розвідники, вони нас запевняли, та не було у росіян ніяких планів. Нічого вони не планували. Тим більше у нас з ними договор, значить, ми не ведемо стосовно один одного розвідувальну діяльність. Я кажу, та ви, може, й не ведете. А вони то точно це роблять і вас не питають навіть. І каже, що вся ця операція, яка була в Криму, оце все захоплення, гібридне потім, як його казали. Це було все з коліс, вони просто отак от подивили, що у нас такі розвали, і так от випадково все це зробили. Ну, це вже була така спроба якось трошки стрілки, як то кажуть, відвести від себе, чого так трапилось. А вже потім, коли почався 14-й рік, і особливо кінець 14-го року, 15-го року, тоді вже їх риторика помінялась, тоді вони кожного дня доповідали, що майже завтра на нас нападуть, і при тому нападуть широкомасштабно.
Итак, это были фрагменты интервью Виктора Назарова телепроекту «Крым Реалии». Ознакомиться с более полной версией этого материала можно на всех платформах «Крым Реалии». Можно его посмотреть и послушать на YouTube-канале «Крым Реалии». Можно почитать текстовую версию материала на сайте «Крым Реалии». На сайте «Крым Реалии» вы также можете найти наиболее свежие, актуальные и проверенные новости о том, что происходит на Крымском полуострове и вокруг Крыма. Крыма. Напомню, что этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Также напомню, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Начинается оно в 19:00 по крымскому времени. Также напомню, что если вам есть что добавить к тому разговору, который вы слышали в нашем эфире сегодня, если вы хотите предложить темы для наших следующих программ, вы всегда можете написать нам на редакционную почту, всегда можете позвонить по телефону 8 800 10 06 926, воспользоваться формой обратной связи на сайте Крым Реалии, ну и, конечно же, всегда рады общаться с вами в социальных сетях. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Увидимся и услышимся следующим утром. Еще раз напомню, что в 19:00 по крымскому времени начинается вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Буду слушать его вместе с вами. Пока!